Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. Гиперреализм и официальное искусство.
Здравствуйте, меня зовут Мария Мороз, и мы продолжаем с вами цикл лекций, который называется «Официальное и неофициальное искусство». Тема сегодняшней встречи будет посвящена гиперреализму, о том, как художники этого направления одновременно могли существовать в двух пространствах – официальном и неофициальном. Итак, начнем. Вообще гиперреализм удивительным образом распространился на многие регионы советского пространства. Одними из самых первых художников, которые обратились к этому явлению, стали как раз художники Эстонии. Мы видим сейчас работу живописца Анда Кескюла, который в своих картинах был, с одной стороны, близок к художнику Франциско Инфанто, потому что он фактически светом рассекает пространство, создает ритм вот таких плоскостей своей картине. Смотрите, как он работает. Он показывает нам промышленную стройку. Дело в том, что он сам закончил факультет промышленного дизайна. И тема строек, тема промышленных учреждений, комбинатов, заводов, фабрик, машин, техники была им очень близка. Но в то же время он тут работает новым методом. Он светом разделяет это пространство. Оно кажется нам не просто реальным, оно кажется нам сверхреальным. Но в то же время эта реальность, она как будто уничтожает настоящую реальность. Она поражает нас своей пустынностью, отсутствием какого-либо человека и даже напоминанием о человечности. Еще одним интересным художником, но уже из Литвы, был Пранас Грюшис. О его работе как раз вспоминает Ускстает Козлову в своей книге «Фотореализм». Кстати, фотореализм и гиперреализм – это синонимы. Просто дело в том, что в разных странах использовали разные термины. Предположим, гиперреализм – это термин, который более популярен в Америке. А фотореализм – это термин более популярен для советского пространства. Метод один и тот же. Когда вы смотрите на картину, вам кажется, что реальность подобна фотографии. Кажется, что все-все-все в картине передано художником с мельчайшей подробностью. И вот такой подход к реальности, он, конечно, и провоцировал эту реальность как таковую. Посмотрите, что делает Пранас Грюшис. Он всех людей в этой толпе показывает в расфокусе. Единственное лицо, которое выделяется из толпы, это образ человека с какими-то кричащими глазами. Это метод расфокусировки, попытка привлечь внимание. Но каким образом? Криком. Криком не ртом, криком не действием, не жестом, а именно глазами. Это попытка как бы подчеркнуть себя, подчеркнуть свое существование в этом обществе. И надо сказать, что такой подход, он был очень близок к немецкому художнику Геркарду Рихтеру и его ранним произведениям, когда он обрабатывал фотографии. Когда он использовал фотографический метод своей картины, а потом чуть-чуть как будто создавал расфокусировку. Мы смотрим на его картины «Моряки» и понимаем, что в качестве этих моряков мог кто быть угодно. Нам не столько важно портретное сходство с изображением. Для нас этот образ времени – это моряки, это образ тех бодрых, молодых людей, которые здесь представлены, они обнимаются. А в принципе, за ними может быть кто угодно. Это обобщенная поза, которая встречается на многих фотографиях того времени. Еще одним интересным явлением являются художники Киева. Их даже называли художники Киевского вокзала. К ним относится как раз Сергей Базелев. Чем они интересны? Эти живописцы показывают нам очень интересную реальность, как, предположим, тир де Сафа. Что мы тут видим? Двух стрелков, чьи ружья буквально направлены на зрителя. И мы фактически не замечаем с вами того пространства, которое нам показывают. Этот образ показан очень агрессивно. И неожиданно на заднем плане появляется то, что зритель может даже с первого раза не заметить. Это образ детской игрушки, это детские кубики, которые он показывает. Как они оказались в пространстве тира, совершенно неизвестно. Но тем не менее, художник создает свои картины очень больших размеров. И этот размер, он фактически сам по себе требует использования лишь важных деталей. Кажется, все лишнее он таким образом очищает с главного плана. Но здесь же таким образом художник и играет с этим значением монументальности, незаметно вставляя те детали, которые зритель может с первого раза как будто и не подхватить, но таким образом наделяя эту картинку каким-то другим совершенно значением. А вот еще одна история, тоже созданная художником Сергеем Базелевым. Называется эта картина «Однажды на дороге». Дело в том, что художники, которые были ему близки по взглядам, были его друзьями, часто путешествовали и создавали таким образом своего рода перформансы. Такие хэппининги. Они путешествовали по Крыму, фотографировали себя, играли, дрались, ссорились, мирились, хорошо проводили время. А теперь посмотрите на эту картину. Мы видим с вами очень интересный образ. Во-первых, небо. Обратите внимание, что оно написано как-то сверхреально, как будто небо написано художником-сюрреалистом. Такое небо можно встретить на картинах Сальвадора Дали. Еще один интересный момент. Это то, на что акцентирует внимание художник. Мы видим здесь горизонт на уровне их живота. И таким образом он не только одновременно монументализирует эти фигуры, делает их такими подобными скульптурами или памятниками. Нет, здесь есть еще ощущение, что как будто мы с вами сталкиваемся с ними. Они становятся так реальны, что как будто мы становимся наравне с компанией, которую он показывает. Эта компания... На самом деле, недолго просуществовала вместе, они часто действительно расходились взглядами, и поэтому в данной картине вы видите, что здесь не все так однозначно. Здесь нет светлых улыбок, здесь нет ощущения безмерной радости, такой яркой дружбы. Кто-то озирается, кто-то хочет как будто что-то грубое сказать в ответ. И здесь всегда существует какая-то грань. То ли это дружба, то ли это намечается очередная ссора в круге достаточно близких друг к другу людей. Сергей Базелев был одной из самых активных фигур в группе «Художники Киевского вокзала». Именно он должен был сотрудничать с режиссером Андреем Тарковским. И, к сожалению, это совместное творчество так и не состоялось. Дело в том, что художник ушел из жизни именно в это время. Но в качестве посвящения он создает ему такую картину, которую называет «Портрет Тарковского». Здесь вы видите, с одной стороны, очень реалистичное письмо. Оно как будто создано по методу склейки, монтажа. Тех самых кинематографических абсолютно приемов. Здесь есть отсылки к его ранним фильмам, как, предположим, «К зеркалу», где встречается, как словно, отец и сын, и возникает отсылка к известной картине Рембрандта «Возвращение блудного сына». Ну и вот это зеркало-блеск напоминает нам сцены из фильма «Солярис». Скажется, что все в этой работе очень лично и посвящено реальной биографии уже режиссера. Дело в том, что его отец, известный поэт Арсений Тарковский, очень рано ушел из дома, оставив мать с сыном. Это событие очень тяжело переживал Андрей Тарковский и в более зрелом возрасте. Именно этой личной истории он и посвятил свой фильм «Зеркало», чьи цитаты встречаются в данной картине. Дело в том, что советский реализм, он очень сильно не похож на американский реализм. Если американские художники показывали блеск витрин, блеск новых машин, стали, каких-то плавных новых форм, то советские художники наделяют свою картину многочисленными цитатами, какими-то драмами, какими-то символами и значением, что в принципе не свойственно изначально идее гиперреализма. Но еще важный момент. Американский гиперреализм, он буквально стал результатом явления поп-арта, переосмысления вот того самого переизбытка капиталистической системы. Но в советском пространстве не было переизбытка материальных объектов, были скорее переизбытки советских лозунгов, советской идеологии. Но в данном случае мы видим, что художники, они пытаются сделать сверхреалистичную картинку, которая явно противопоставлена картинам соцреализма и тому же самому Локтионову, который также сверхреалистично создавал свои образы. Здесь вы видите только все самое современное. Это будет подчеркнуто в различных вариантах. Как, например, в работах Сергея Гетте. Это тоже художник того самого Киевского вокзала. Что он делал? Он ходил с фотоаппаратом на животе по парку ВДНХ и нажимал произвольный спуск. И таким образом у него получалась пленка невероятно странных кадров, где встречаются неизвестные ему люди. Эту пленку затем он перерабатывал и создавал такие очень долгие, очень кропотливые графические произведения, каждая из которых занимала у него по 2 или 3 месяца такой долгой, внимательной работы. Мы рассматриваем эти графические рисунки и как будто не различаем, что это? Это кадр или это уже что-то рукотворное, созданное человеком? Дело в том, что художника безумно волновал вот этот мир без позирования, этот мир в реальности, каким он является. И когда вы видите автопортрет художника, написанный в стилистике гиперреализма, обратите внимание на акценты, которые создают здесь его авторы. Как Сергей Гетте, он показывает себя очень маленьким. Его пространство как будто немного сжимают, а на фоне мы видим работу, на фоне картины он показан, но сама картина, она как будто размыта, она в расфокусе. Там то ли засвеченная пленка, то ли какие-то световые эффекты, но никаких реальных объектов мы не можем считывать. И он своей маленькой фигурой как будто сдерживает всю композицию в себе. А вот еще один его близкий знакомый, также друг, Сергей Шерстюк, тоже художник гиперреализма и тоже художник родом из Киева. Посмотрите, как он показывает свой автопортрет. Он словно дублирует себя защищающимся от света и показанного в тени. Но важны здесь те детали, которые он приписывает самому себе. Эта футболка очень модная, здесь есть английский текст, есть модное слово «арт». Он показывает себя в джинсах. В данном случае в гиперреализме всегда важно показать себя неким героем, что свойственно многим художникам 70-х, 80-х годов. Все-таки они были родом из Советского Союза. И эта идея геройства, эта идея быть вписанным в историю, она давлела над ними, над всеми. Не случайно именно Илья Кабаков называет свою выставку «В будущее возьмут не всех». Его на самом деле жутко пугала мысль, что когда-нибудь его имя сотрется историей. Тот же самый ужас переживал и Сергей Шерстюк. Он боялся, что его не вспомнят, его имя затеряется в исторических справочниках. А тут, в этой работе, посмотрите, как он показывает. Он словно играет. Ведь на самом деле американские художники редко показывали себя и свое личное пространство в мастерской. Другое дело как раз советские гиперреалисты. Посмотрите, что делает здесь Сергей Шерстюк. Он показывает нам комнату, которую как будто разрывают очень странные объекты. Здесь есть как будто башня третьего национала Татлина. Здесь есть словно образ Пизанской башни, который врывается на вас и символично напоминает нам образ ракеты. Дело в том, что гиперреализм, он появляется как некий отклик на масс-медиа и постоянную трансляцию идеи холодной войны. Вот это напряжение, которое царило в обществе, вот это ощущение потери с реальным миром, оно, конечно, отражается во многих картинах художников этого направления. Буквально в личное пространство комнаты художника вторгаются масс-медийные образы, разрывают его в клочья. Он пытается защититься, с одной стороны, от света, но в то же время находится как будто в тени. А вот еще один очень интересный автопортрет Сергея Шерстюка. Надо сказать, что вообще автопортрет был, наверное, самый популярный жанр у художников этого направления. Здесь он показывает себя с отцом, как бы сравнивая два поколения. Отец – такой герой Отечественной войны, а он, посмотрите, как он показывает себя. Он словно потерянное поколение, не знает, что его ждет, чем ему заниматься по жизни. Сергей Шерстюк очень страдал от депрессии, постоянно задавался вопросом. А что есть реальность? Как вообще дальше ему существовать? И чтобы ощутить эту реальность, говорил он, необходимо умереть. Вот эти такие очень трагические нотки, они будут встречаться и во многих его попытках оценить себя, но уже через живопись. Если мы говорим с вами о масс-медийных образах, которые транслировались одновременно через СМИ и таким образом отразились в картинных художниках, нельзя не упомянуть Сергея Овсепяна, который выбрал эту тему как в качестве основной в своем творчестве. Посмотрите на картину. Он показывает нам пустой стол, который обычно традиционно ассоциируется с образом переговоров, но он абсолютно безлюден. Здесь нет ни одного человека. А позади мы видим атомный гриб. И вот это ощущение полного взрыва, ощущение пустоты и вот это чувство грядущего апокалипсиса – это то, что, в принципе, было свойственно как раз не только художникам, но и целому поколению 80-х годов. Или посмотрите, как работает Овсепян с соединением разных образов. Он показывает нам картину, называет ее на фотовыставке. Видите, в качестве фона, который он использует, образы трагические, образы голодающих людей, это образы женщины с ребенком, образы детей, которые явно находятся на грани жизни и смерти. И на переднем плане он показывает такого же ребенка. Он ставит его буквально в угол, и от этого ощущения как будто пространство сдавливает его. Мы чувствуем хрупкость его фигуры, мы ощущаем ту позицию, которую буквально он занимает. Мы начинаем сопереживать ему активно, не случайно он подчеркивает его широко раскрытые глаза. И в этой картине он буквально сталкивает два образа. Образ фотографический и образ реальный. Но что интересно, в отличие от художников американского гиперреализма, которые работали с проектором, таких технических возможностей не было у советских мастеров. Как они создавали свои гиперреалистические картины? На самом деле они ломали свои глаза, чтобы воспроизвести сверхреальный образ. Они работали со слайдами и перерисовывали каждую детальку. И иногда использовали метод аэрографа, как, например, следующий художник Семен Файбисович. Семен Файбисович сам всегда отрицает свою причастность к такому направлению, как гиперреализм. Почему? В своих работах он ближе всего подходит к американской идее гиперреализма. Его персонажи показаны в транспорте, будь это метро или троллейбус. В картине на слайде вы видите, кроме того, не просто метро, но изображение известного писателя Льва Рубинштейна. И мы видим его срезанное лицо наполовину, мы видим шапку и глаза. Фабисович оставил воспоминания, как создавалась эта картина. Поначалу он ездил по метро и искал нужные ему ракурсы, сфотографировал лицо Льва Рубинштейна и пытался соединить затем в дальнейшем эти кадры. Но когда он фотографировал метро, С ним произошел очень интересный случай. Для фотографии ему помешал человек небольшого роста, чья шапка вмещалась в этот кадр. Он просил чуть-чуть его отойти. В итоге оказалось, что это был КГБшник, который к тому же был не очень-то трезв. Он показал ему корочку КГБ, и в итоге художнику пришлось вместе с ним последовать в отделение полиции, потому что, по мнению КГБшника, в метро снимать нельзя. В итоге, после нескольких минут разборок, выяснилось, что на самом деле снимать в метро можно, но просто не стоит фотографировать незнакомых людей. Художник Фабисович не очень-то любил на самом деле использовать изображение натуру так, как он показывает на портрете Льва Рубинштейна. Чаще всего его люди показаны сквозь стекло, отвернувшимся от вас. Мы видим их лица в отражении витрин, мы видим их сквозь несколько слоев стекла и так далее. Посмотрите на его картину «Отражение» и как на самом деле она напоминает на работы известного американского гиперреалиста Ричарда Эстеса. Мы смотрим на его работу, которая называется «Двойной автопортрет». Через витрину мы на самом деле можем увидеть его только в очень уменьшенном размере, причем даже дважды. Вот такой же метод использует и Фабисович в своих работах. Для того, чтобы понять, почему Фабисович отрицал свою причастность к этому направлению при всем схожести общих признаков, я предлагаю процитировать одну из его идей. «Фотореалистом меня обозвали в конце 80-х, чтобы выкинуть из контекста актуального, социально заряженного искусства, советского нонконформизма, где я в одиночку оппонировал концептуализму и соцарту, опираясь в своем творчестве не на знаки, образы, символы, которыми система сама себя выражала. Меня гипнотизировало то до предела запертое, проходное, что у всех перед глазами, но чего никто не замечает. Именно в зоне зеро чудилось мне, через самое будничное, феномен советской реальности выражает себя наиболее полно, насыщенно, разнообразно, многозначно, просто неброско». А теперь давайте подведем итоги теме гиперреализма в советском искусстве. А теперь первое. Советский гиперреализм возник из конфронтации как раз с советским соцреализмом, с этой идеей красивого яркого письма или с идеей даже того же самого сурового стиля, где показана будничная трудовая жизнь. Ведь теперь в картинах гиперреалистов показаны самые простые ребята с нежеланием работать, с нежеланием показывать себя героя, человека созерцательного, размышляющего, думающего о чем-то. Они показаны в каком-то словно бездействии, лишенной этой реальности. Второе. Вместо официального изображения вот этой реальности неожиданно гипер показывают нам самые простые будничные сюжеты. Но важный пункт. Третье. Советский гипер, в отличие от американского гиперреализма, он часто будет замутнен некими цитатами, отсылками, что придает особую драму и неоднозначность многим работам советских гиперреалистов. Следующая тема лекции посвящена ретроспективным тенденциям в советском искусстве 70-80-х годов. Эту и другие лекции вы можете посмотреть на канале «Лекторий Достоевский».
Видеоверсию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру.